Разбор полета.
21:05 в российской столице. Это разбор полета. В гостях у нас сегодня Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер, здравствуйте.
Напомню сразу средства связи с нашей студией. Для ваших вопросов, реплик и комментариев существует привычный и знакомый уже многим номер плюс 7-985-970-45-45. Свои смс-сообщения можете отправлять именно на этот номер. Есть также твиттер-аккаунт «Вызван» и в Телеграме чат с таким же названием. Наша новинка. Пробуем ее. Также ссылочка на сайте «Задать вопрос». Собственно, форма для, тоже для реплик, вопросов и комментариев. Используйте все вообще возможные варианты, которые для этого есть. У нас традиционный вопрос, с которого мы начинаем каждую нашу программу. Каким было самое непростое решение в вашей жизни, которому вы долго и, может быть, непросто шли, принимать которое было нелегко, над которым вы долго, может быть, размышляли и, не знаю, жалели в итоге? Вообще, я уверен, что был. Ну, в жизни каждого человека. У вас
что это? Ну, знаете, я бы не сказал, что это какой-то очень трудный был вопрос. Потому что, я так понимаю, трудный вопрос, когда человек думает, или так поступить. Я сказал, что скорее бы ответственный вопрос, ответственное решение. Конечно, когда я решил оставить научную работу в Академии наук, и пойти служить вот, ну, нашу православную церковь, поступить в семинарию и так далее. Но это был вопрос не колебаний, а вопрос, как это сделать, как это вот лучше, готов ли я там и так далее. Конечно, это вопрос, который я года за два уже обсуждал с моим духовником, протоиереем Александром Минем. И он меня на протяжении где-то полутора лет отговаривал.
Он говорил, вот что...
Да, ну, говорил, что христиане нужны везде, тем более в науке. Потому что все давно этим занимаешься, так сказать, защитился и так далее. Там надо трудиться, прочее, прочее. Вот. Но тогда было такое время диссидентства, самиздата, писем, сказать, открытый в правительство время Андрея Сахарова, Александра Солженицына. И появился уже и вот там круги первым и так далее. Множество таких вот всяких выступлений в жизни в Чехословакии и так далее. То есть какое-то время было такое пробуждение политического, несомненно. И, конечно, сказать, я, мои друзья как-то в этом активно не то чтобы участвовали, но сочувствовали как-то, откликались на все это, слушали там всякие эти радиостанции и так далее. Ну и мне такая пришла мысль, что вот хорошо бы все-таки потрудиться именно для какого-то иного пути нашей страны, нашего народа. И как человек верующий, вот, я как-то пришел к твердому убеждению, что вот это очень важная была бы работа, и, может быть, я тоже смогу какую-то свою маленькую лепту в нее вложить.
Получается, что смена общественно-политических настроений, это стало, по сути, ну, решающим таким моментом.
Не то, чтобы смена, но вся эта обстановка какого-то вот такого, наверное, сказать, политического пробуждения. И все-таки уже за это, так сказать, не сажали. Ну, то есть сажали, но не, так сказать, сурово, как скажем, при товарище Сталине. И хотя я очень любил свою науку, я с детства, у меня не было колебаний, кем стать. Сколько я себя помню, я всегда знал, что я стану биологом, буду заниматься вот биологией. Какая конкретная отрасль, тогда, конечно, не решил, но мне все живое нравилось. Начиная там с цветочков, растений, рыбок там, и так далее. У меня дома всегда были аквариумы, такой самый удобный для маленькой 8-метровой комнаты, в которой мы с мамой жили. И тогда телевизора, в общем, практически не было. Они появились где-то уже в 10 классе учился. И только к соседям ходили смотреть поначалу.
Да, это программа «Разбор полета». У нас в гостях Александр Борисов, настоятель храма святых Косьмы и Дамиана в Шубине. Давайте как раз хронологически, что называется, пойдем. Вы родились еще в довоенной Москве. У вас какие лично ощущения, воспоминания от 40-х годов? Очевидно, что вы были ребенком тогда. Вряд ли эти воспоминания, ну, крайне осознанный, что ли. Но, тем не менее, остался ли какой-то миг из того времени, который, может быть, с вами до сих пор, который вы запомнили, принесли сквозь жизнь?
Да трудно сказать. Скорее, это связано не с городом, а с самой жизнью. Осталось такое воспоминание, почему-то сейчас вспомнилось, что вот муку продавали раз в году. Просто вот пойти купить вот в магазине, как мы сейчас там покупаем муку, было нельзя. Ее не продавали. Продавали только хлеб. И то по карточкам. Вот. А муку продавали под Пасху. Почему-то вот так именно под Пасху. Чтобы люди там кулич могли спечь и так далее. Вот тогда я это не понимал насчет куличей. Но вот это так было. И такие очереди занимали, там писали номерочки на ладони, там детей с собой брали, чтобы побольше муки дали и так далее. Вот такое запомнилось. Запомнилось, с другой стороны, что в магазинах были вот крабы, стояли те самые коробочки с крабами, с натка. Много-много почему-то их не покупали, не распробовали. Красно-черный икра, ну, безумно дорогая, конечно, но она лежала. Я помню, так ходил, смотрел, какая самая дорогая там икра. Вот черная павесная, какая-то, как черное масло, какая-то почему-то самая дорогая была. Ну и, конечно, основные воспоминания были связаны с катком, с парком Горького, с ребятами туда вот ходили каждый свободный вечер или день, если во вторую смену учились.
Но все-таки это скорее в светлых тонах, безусловно, как и детство, наверное, у каждого.
Да, да.
Несмотря на сложности того времени.
Да, конечно. Так, ну, помню, как вот мама, получая зарплату, она со мной садилась. И вот брала листочек бумаги и писала, вот я получил столько-то, вот нам надо столько заплатить за электричество, столько за квартиру, вот на это купить гречку, на это купить там это. И вот столько остается. Вот смотри, как мы можем распределять, так сказать, наши доходы.
Москвичам, может быть, будет интересно именно территориально, где ваше детство прошло в центре?
За Москворечье. Ну, я тут, собственно, всю жизнь и сейчас за Москворечье. Правда, я в другом месте живу, на Пятницкой, но тогда на Серпуховке жил.
Ну, это была вот эта маленькая 8-метровая комната.
Да, в общей квартире. Там еще было 3 комнаты соседей и так далее.
А тут времени что-то предвещало будущее служение? Или семья была нерелигиозной?
Нет, мама не была религиозной. Но она всегда была, предупреждала, что вот не надо смеяться над этим. Все, не кощунствуй никогда. Она так это всегда предупреждала. Хотя сама относилась к этому так, что нейтрально. Но у нас, знаете, была такая комсомолка 30-х годов, она 12-го года рождения, первый пионер, комсомолки, все такое, такой энтузиазм, все такое. Так что это в ней осталось. Она была учительница в школе, преподавала рисование и черчение. Школа была неподалеку. Ну, все равно как-то, конечно,
вот а вот так. По ощущениям от того времени Советский Союз 40-х, 50-х был страной победившего атеистического сознания или на каком-то глубинном вот таком вот человеческом уровне, да, бытовом, религиозность все же сохранялась?
Ну, вот опять же случай эпизод,
знаете,
с Пасхой.
Я как-то был совершенно нерелигиозным тогда. Но еще с первого класса я такой сделал счастливый шаг в своей жизни. Я подружился с мальчиком, которого звали Павлик Мень.
Это отец.
Да, это брат Александра Меня. Сам Александр на 4 года старше не был. Мы жили в одном дворе, учились в одной школе, а мы с Павликом учились в одном классе просто. Вот. И я видел, что у них есть иконы, что есть Библия.
Вы были хоже всему?
Да, конечно. Я там бывал каждый день почти. Первое мое знакомство – иллюстрация Доре к Библии. Такие величественные такие картины. Ной проклинает Хама, там, или Авраам переселяется там, в землю ханаанскую и так далее. То есть сам сюжет мне был немножко знаком, но не больше. Для меня это изначально было как, ну, это вот их мир, это вот мой мир. Ну, книжки, рыбки там.
А стремление перебросить мостик в этот мир, оно возникло как-то сиюминутно в результате обретения веры, или же сознательно вы к этому пришли?
Скорее первое. И уже это было после окончания школы. Мне было 19 лет. Летом Как-то раз я был на загородной станции одной, ждал электричку, и, глядя на вечернее прекрасное небо, закат, вдруг пришла такая мысль, ведь не может быть, чтобы за этой красотой ничего не было. Вот только атом, молекулы, там, преломление лучей солнца и так далее. Что за этим должно быть что-то, а может даже кто-то. И вдруг пришла такая вот мысль, которая сохранилась вот на всю жизнь, какое-то обращение. Раз так, значит, есть высшее начало, значит, есть Бог. Значит, вот эта семья Мени, все, что она делает, вот это все правильно. Значит, надо вот действительно обращаться, узнавать про это, про Бога. И на следующий день я уже бегу к Павлу, давай мне рассказывай скорее про вашу веру, я понял, что Бог есть. И вот началось тогда мое такое обращение. Его мама меня, так сказать, то, что я знаю, катехизировала, готовила крещение, читали мы с ней Евангелие. Я у них жил на даче, как, в общем, часто в предыдущие, в последующие годы, в отдыхе по Казанской дороге. Но она вообще была человеком очень таким гостеприимным, необычайным. И вот такое начало уже знакомство.
И тем не менее, к этому времени вы все же выбираете в качестве своего студенческого поприща, да, биологических...
Да, но тогда даже было не совсем так, но это же не так важно, потому что я тогда принимали со стажем люди проходили с тройками, я, скажем, сдал, у меня была одна четверка из четырех экзаменов, остальные пятерки, и не проходил, стаж надо, все такое. И тогда я поступил в Плехановский институт, просто рядом с домом, ну, так, абы куда уж, рядом. Вот. И одновременно я в институт поступал, и вот крещение принял. Так что, вот, может быть, даже так было, что я не поступил сразу, может быть, именно для того, чтобы было какое-то время размышлять, а чтобы увлекся биологией уже не до чего.
А диссонанса никакого в этом не было? С одной стороны, креационизм церковный, да, религиозный, христианский, да, с другой стороны, дарвиновская теория, биология.
Ну, знаете, к этому времени тогда я еще не очень-то знал о креационизме, в первых главах «Бытия», потому что все-таки мы начинали, вот Селина Семеновна стала моей крестной, начинали знакомство с Евангелием, а не с первой главы книги «Бытия». И это, наверное, правильно. Я даже сейчас, когда вот люди приходят, вот они, так сказать, только-только переступают порог церкви, вот я им все объясняю, показываю на Евангелии, вот это самое главное. Вот все остальное, это, так сказать, вот, так сказать, рамка, так сказать, центр Христос.
Мне сложно сейчас представить, но вот поскольку книги, да, в открытом доступе, и получить информацию может любой, а вот с распространением религиозной литературы в тот период времени дело.
Конечно, да нет, ничего не было, ничего. Мне Елена Семеновна дала почитать Кама Гридеша Сенкевича, дореволюционное издание, такая же зачитанная, затертая книжечка была. Ну, я, конечно, с восторгом я читал ее. Вот тогда не издавали, там, ну, нередки были случаи, когда Евангелие переписывали просто от руки, потому что не было ничего такого. Были микроскопические тиражи только для священнослужителей. Так что это проблема была.
В вашей личной библиотеке сохранились лично переплетенные вами экземпляры самиздатовской религиозной литературы еще и с той.
Да, да, но это же было позже гораздо. Если... Тогда еще никакого самиздата, это был 58-й год, никакого самиздата, конечно, в помине не было. Но, в общем-то, уже начался. Именно тогда, в 58-м году, Александр Мень был рукоположен в сан-диакона. И вот как раз в том году его очистили из института до госэкзаменов. И сложилось, к счастью, так, что он, его рукоположили в сан-диакон, его там хорошо знали уже в церкви, вот там за Москворечье расположение. Ну, и, в общем, были всякие такие хорошие связи, его рукоположили. И как раз в это время он закончил книгу, которую он начал писать еще вот в школе, в институте закончил, «Сын человеческий». О Евангелии. Он потом с ней работал всю жизнь, редактировал и все. И тогда вот появился первый тираж этой книги, 6 экземпляров. Столько брала пишущая машинка.
То, что вы упомянули о близости с Павлом Менем, как со своим другом, и о том, что Александр Мень стал вашим духовником, это прежде всего разница в возрасте, то есть вот вы не сошлись изначально в дружеском таком качестве исключительно по этой причине?
Ну, конечно. В школе 4 года разница, довольно большая разница.
в последующем...
А в последующем, конечно, сразу же вот после вот крещения, в 58 году, я уж, так сказать, сблизился, и с ним очень часто и виделся, и все. Забавно, когда я учился в Шпихановском институте, я для студенческой многотиражки, там всякие писал какие-то статейки, все прочее, а карикатура к ним рисовалась, это Жан Мень.
Ему не чуждо было.
Ну, да, он блестяще рисовал, он блестяще карикатурам, скажем, профессионально. Вот я их привозил, значит, в газеты, в газете их печатали. Конечно, они не знали, что это диакон православной церкви рисует карикатуры для студенческой многотиражки.
Отец Александр Борисов, настоятель храма святых Косьмы и Дамиана в Шубине, в прямом эфире радио «Эхо Москвы». А если вернуться, наверное, на десятилетие назад, рубеж 40-х и 50-х годов, время, ну, в политическом смысле, прежде всего, весьма непростое. Отношение вот у вас в семье, не знаю, как-то к происходившему, оно однозначно было или это вообще предпочитали не обсуждать? Вот,
вы имеете религиозные вопросы?
Нет, именно вот общественно-политические процессы, которые происходили на рубеже, там, не знаю, до 53-го года, условно.
Ну, знаете, в общем-то, практически не обсуждали. Только изредка мама говорила, хотя она была настроена совершенно, так сказать, просоветски, все. Она изредка только возмущалась. Ну, уж прямо и доярки. Лично товарищ Сталин, благодаря, что он помогает телят растить. Вот это сохранило. А так, нет, все было, скажем, выстроено все, когда вот в 53-м году умер Сталин. Я помню, я, так сказать, тоже как страшно расстроился, даже без завтрака в школу пошел, все такое. Уже 14 лет было. И мне казалось, а как вот дальше жить-то будем? Как вообще все это будет обстоять? И, ну, знаете, и какая-то сразу, вот, я не помню детали, но такое было, какое-то наступило вот облегчение. Какая-то радостная атмосфера во всем сразу была. И вскоре уже объединение мальчиков с девочками, там нас перевели в женскую школу, там рядом с домом и так далее. И какая-то была другая совершенно атмосфера.
Это практически сразу произошло или все-таки какое-то время
прошло? Нет, практически прошло. Сразу. Какой-то уже такой вздох облегчения как-то чувствовался вот во всем. Ну, я это, конечно, сейчас так формулирую. А тогда это было такое какое-то подсознательное ощущение. Появились какие-то фильмы, ну, скажем, «Карнавальная ночь» там появилась, Эльдара Рязанова, другие какие-то фильмы. Ну, обстановка сразу стала другой, совершенно другой.
Я напомню нашим слушателям, что вы можете присоединиться к нашему разговору по номеру +7 985 970 45 45, присылать свои вопросы. Этой возможностью, кстати, воспользовался Дмитрий Мезенцев. Он интересуется, как вы пережили подростковый период с его бунтарством, нигилизмом. Вообще, такие определения по отношению к вам можно было применить?
Ну, или да,
вы примерным ребенком?
Такое было, легко ли быть молодым? Мне было совершенно легко. Я ничего такого особенно не переживал. Когда нас объединили с девочками, ну, конечно, было интересно. Девочки появился такой, так-то мы в мужской школе, женской школе. Ну, так, нет, все было так довольно мирно. Ну, конечно, такие эти самые школьные вечера, нам, значит, такой был план, что три танга, один фокстрот. Фокстрот считался все-таки таким развратным танцем, буржуазным. Но я вообще не умел танцевать до 10 класса. Вот, я же не танцевал. Вот. А так, значит, вот два вальса, три танга, и так только один фокстрот. Вот так вот.
Что касается сверху. Что касается решения поступать в Плехановский институт, вы сказали, ну, просто рядом с домом.
Ну, да, да, потому что я сначала поступал в университет, вот из-за указанных причин не добрал там немножко баллов, не поступил, потом поступал тоже на ихтиологический в Рыбный институт, тоже там не добрал там один балл, ну, и что оставалось? Ну,
что, но все-таки два года проучились, а по какой
да,
специальности?
Да, в Плехановском, я на товарищеский факультет поступил и там учился, вот, до второго курса. А на втором курсе мой близкий друг, другой друг, такой Олег Гроссман был, вот, он поступил в теологический институт на биологохимический факультет. Я как-то даже не знал о существовании такого отделения, и он пригласил, ну, своих ребят, друзей, на студенческие каникулы, такая состоялась молодежная поездка, Прёкский террасный заповедник, это под Серпухом, под Москвой. Вот. А там в институте, в основном, девочек, конечно, в педагогическом, значит, к себе своих ребят знакомых приглашали. Вот, мы поехали. И вдруг я увидел, боже мой, это та же песня, песни поют, на лыжи ходят. Плеханский институт как-то немножко серо было. Там большая часть ребят после армии, там из торговых всяких заведений. Ну, как-то ничего такого не было. Думаю, вот она студенческая жизнь. Что же я, так сказать, пропадаю, продебаю, можно сказать, на биологии. К тому же я взял конкурсовую работу по хранению там этой живой рыбы. Опять связь с биологией. Все это взыграл опять. И я перешел на первый курс вот, педагогического института, этого самого факультета. И уже там заканчивал.
Ну, смотрите, далеко не каждый студент по окончании вуза в итоге поступает в аспирантуру, тем более доходит до такого ключевого момента защиты диссертации. В вашем случае что сыграло? Усердие, усидчивость?
Ну, сыграло просто мой интерес. Я сразу взял там и курсовую работу, и эту самую работу по почвенной зоологии. У нас был замечательный вот руководитель кафедры, такой был Мирко Сергеевич Гиляров. Замечательный. Он позже стал секретарь академии, кто там профессор. Замечательный был человек, очень интеллигентный, интересный, живой, такой открытый. Вот. Так, немножко такой антисоветский, ну, конечно, так.
Ну, как водится.
Между своими. Вот. И в аспирантуру я поступил там, в пединституте. Но была еще такая особенность. У нас была кафедра сельского хозяйства. Ну, так и всегда какая-то третьесортная, все. Но неожиданно открыл следующее. Руководил ею был такой Андрей Ильич Платонов. Он оказался из бывших генетиков. А это был 64-й год, и генетика еще была где-то вот в Петербурге преподавали, в Ленинграде тогда. А в Москве по-прежнему висманизм, организм, отругательные слова. Все. И вдруг он нескольким мальчикам вот с этого последнего курса предлагают, а не хотите ли вы, чтобы я вам прочел курс классической генетики того самого морганизма, висманизма? Как, конечно, хотим. Вот. И он нам, так сказать, собирал там 5-6 человек у нас было, и вот, так сказать, с такой обстановки приватной, как принцем, читал классическую генетику. У нас просто, так сказать, глаза раскрылись, потому что все, что мы учили до этого, циклы поколений, там, типа, разных насекомых, эти, все стало на место. Наши, оказывается, есть хромосомы, оказывается, и миоз, митоз, там, и так далее. Все. Вот. И мы просто, так сказать, этим загорелись. И поэтому, хотя я в аспирантуру поступил по энтомологии, вот, но потом через полгода ушел вот к Дубинину. Там тогда был институт биофизики, там была лаборатория радиационной генетики. Так что еще раз, так сказать, изменил направление и туда ушел. Меня очень многие порицали на кафедре, но сам Мирко Сергеевич Гиляров, мой руководитель, сказал: «Ой, Сашенька, изменить только жене нельзя, а научному руководителю можно». И мы с ним, в общем-то, как дружеские связи остались на многие годы.
Отец Александр, молодой доцент, да, или старший научный сотрудник Института биологии Академии наук.
Да, младший научный.
То есть довольно такая перспективная карьера была.
Ну, в общем-то, да, да.
И тем не менее, 72-й год вы отказываетесь от всего этого, радикально меняете свою жизнь. Это ваше решение. А как восприняли это в семье? Ведь у вас уже была жена, двое детей.
Нет, с полным пониманием. С полным пониманием. Жена Нонна Ивановна, она тоже была человеком верующим. Все как-то горячо воспринимала. Я бы так сказал, что каких-то вот вопросов церковных, там, пост, причастие, все, она была, так сказать, даже лидером, я бы так сказал. Она была человеком горячо принявшая. Хотя, когда мы поженились, она даже еще не была крещена. Вот. Но узнав о том, что вот я верующий, с огромным интересом к этому отнеслась, все, так что у нас в этом отношении было такое единство.
А ваше окружение, коллеги, как восприняли ваш шаг?
Ну, коллеги в институте знали, что я верующий, все. Ну, как-то с некоторым удивлением, но вполне с пониманием. Самое интересное было с директором института, академиком Борисом Ильичем Остауровым. Когда я вот уходил туда, я понимал, что мне, чтобы не доставлять неприятности институту, надо сначала было уволиться, вот, а потом, значит, они через пару недель подать прошение в духовную семинарию в Загорске тогда, Сергиев Посад. И я так пришел, Борис Иванович, все, я должен уволю, вот подать заявление об увольнении, все. А он такой человек тоже был диссидентский. Когда его друга Жораса Медведева арестовали незадолго перед этим, он вызвал машину, все, поехал где-то то ли в Рязань, в Чехушку отвезли, то ли куда-то еще. Вот, он поехал туда, я академик Остауров, я хочу понять, знать, почему это оставили моего друга и так далее. Вот. И на следующий день он, это было выходные, а в понедельник он через секретаршу связался. Ну, сотрудник там человек 10-15 созвал, меня в том числе. Вот, и говорит, вот, товарищ, я хотел вам рассказать о своем участии в деле Жареса Медведева. Он вот арестован, взял психушку. Хочу, уже там, чтобы по голосам начинать говорить, я хочу, чтобы знали от меня самого. Я собралась не для обсуждения моего поступка, чтобы только вас информировать. Вот такой вот. Вот. И вот, ну, это было за год примерно до этого. Я говорю, Борис Иванович, так, я должен уволиться. Как, что? Он же заунывался. Поедете ко мне. Недалеко жил, от нас приехали к нему. Наташенька, там жена, вот, чай нам, все. Ну, рассказывайте, что, в чем дело. А перед этим я говорил с отцом Александром Меневым. Говорю, а как вот говорить мне с директором? А он мне говорит, а он, ты ему скажешь, а он тебя спросит, а были ли прецеденты?
Отец Александр, давайте продолжим это после новостей середины часа на «Эхо Москвы».
Да, мы вернемся в программу «Разбор полета» уже через 3 минуты.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35, московское время. Это действительно программа «Разбор полета». В студии Стас Крючков, Андрей Жов. И сегодня в гостях у нас отец Александр Борисов, настоятель храма Святых Косьмы и Дамиана в Шубине. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, 72-й год, вы принимаете...
Мне кажется, мы не закончили историю, которая, да, была прервана новостями.
Да, но перед тем, как вот говорить с директором, что я должен уволиться и так далее, я, конечно, советовался с отцом Александром, вот как говорить, что сказать. Ну, он мне говорит так, что, знаешь, ты к нему придешь, и он тебя сразу спросит, были ли прецеденты такие. А ты ему скажи, что, во-первых, ты не подписываешь никаких антиправительственных писем, не подаешь заявление в Израиль, там, например, или что-то в этом роде. Поступаешь в учреждение, которое легально существует, раз есть церковь, значит, есть должное место, где готовится священнослужитель. Во-вторых, скажи, что поскольку институт это научно-исследовательский, не учебный, то они как бы не ответственны за твое формирование, что ты, так сказать, верующий человек. А в-третьих, скажу, что раз ты идеологически не совсем тот, как раз выходишь в ту область, которая, так сказать, соответствует твоим взглядам. Так что все остаются, так сказать. Ну, и действительно, когда мы с Борисом Ивановичем к нему поехали домой, Наталья Ивановна подала там чаю, там попили. Рассказывайте. Борис Ильич обеспокоен, серьезно, вероятно, думал, какие-то, так сказать, диссидентские вещи, все. И я говорю, вот я так хожу. Он мне говорит, ну, а были такие случаи еще? То есть буквально все то, что мне говорил отец Александр, он мне и спрашивал, а я ему, соответственно, отвечал. Ну, и надо сказать, что действительно это потом очень помогло на президиуме Академии наук, где, конечно, были не приятности, как же так, вот ушел, там, прочее, прочее. Был такой смешной эпизод. Секретарь парторганизации вот, института, был такой Александр Яблоков, встречает моего заведующего лабораторией, говорит, ну что ж, Николай Николаевич, готовим кадры для Русской Православной Церкви. Николай Николаевич разводит руками, ну что поделаешь, ну вот. Проходит месяц, у Яблокова из лаборатории один сотрудник подает заявление на выезд в Израиль. И уже наоборот, Николай Николаевич встречает Яблокова в коридоре. Ну что, Александр Владимирович, для кого, Алексей Владимирович, для кого лучше готовить кадры? Для Русской Православной Церкви или для Израиля?
Вот такая. А во след какие-то такие, ну, не угрозы даже, а обещания проблем прозвучали?
Нет, в Академии наук нет. Но из другого, так сказать, сферы прозвучали. Буквально через две недели, где-то в середине сентября, когда я начал там уже учиться, я туда приезжал на субботу-воскресенье, поскольку я уже был женат, то отпускали домой. Вот, звонок по телефону, и такой серьезный голос мне говорит, с вами говорит сотрудник госбезопасности. Слушаю. Нам надо с вами встретиться. Ну, хорошо, да, где, как. Вот я буду в такое-то время в вестибюле гостиницы «Москва». Сможете подойти? Смогу. У меня в руках будет газета «Правда», чтобы понять, узнать. Я понимаю, что, так сказать, от них-то просто не отделаешься. Я поехал. Вот. Меня пригласил, поднялись там какой-то этаж, там пятый или шестой, в какую-то комнату зашли, там много всяких таких приборов. Вот. Ну, и, значит, стало говорить, вот вы же советский человек, да, советский, вот вы должны нам помочь. Есть такой человек Александр Мень. Вокруг него там молодежь, там все как собирается, он такой активный, все это. А ведь сейчас, знаете, вот под видом вот религиозной, так сказать, веры протаскивают антисоветскую пропаганду. Вот мы бы должны помогать. О чем там, кто ходит, о чем говорят, там все такое. Ну, знаете, как-то вот я друг, как же я буду на друга, это же советский человек, ну и так далее. В общем, это длилось, 3 дня меня вызывали, 3 дня отнекился, ну, вербовали, в общем. Я, нет, не могу, все. Вот. Ну, смотрите, говорит, вам будет трудно. Ну, вы с нами советуетесь.
А вы были советским человеком? Вам не прийтило вот это вот причисление вас в эту когорту, ну, людей, ходящими рядами, скажем так?
Да нет, ну а как? Ну, я живу в Советском Союзе, и ему скажут, что я, нет, я не советский человек. Ну, в общем, как-то я просто отказывался, и все. Ну, в общем, кончился это ничем. Но в дальнейшем, когда я закончил семинарию, меня сразу приняли в 4-й класс, на следующий год я закончил весной, рукоположили меня в диаконский сан, и все. И вот тут все остановилось. То есть я уже служил, но в сан священника 16 лет меня не рукополагали.
89.
До 89 года.
А насколько учеба в семинарии вот чисто практически отличалась от учебы в естественно-научном вузе? У вас, в общем, опыт уже на тот момент был? Там, собственно, не знаю, разнятся подходы каким-то
каких
образом?
Каких людей там?
Ну, это как в школе, собственно, было. Там сидели за партами, так сказать, уроки, все. Ну, так как, конечно, какой-то минимум знаний, всего, как-то навык.
Ну, от светского вуза это отличается в любом случае.
Ну, конечно, совсем другие, там, сказать, ну, молитвы перед началом там занятий, это в форме там, китель, все это. Конечно, совсем другое. Нет, ну, это, конечно, был интерес, были интересные преподаватели, все. Были так, не очень, может быть, интерес. Нет, ну, это такая уже школа такого послушания, смирения и так далее.
Вот незадолго до рукоположения, я говорю уже о 80-х годах, вот то, что происходят некие перемены в настроении общества, что вскоре стране предстоит видоизмениться. Вы когда это поняли, и, не знаю, поняли ли это достаточно рано, что лично для вас стало предвестником слома, крушения советского государства? Когда вы вот это осознали?
Ну, вообще-то это было полной неожиданностью.
Даже так?
Да. Разве к концу 80-х, вот то, что в 89-м году стало возможно мое рукоположение, то, что у нас уполномоченный Совет по делам религий на это согласился, и настоятель отец Петр Рыгин меня так отставил, все такое, вот это уже такой предвестник такой, конечно, был.
Ну, а за несколько лет до этого не чувствовали?
Да нет, как-то не.
Ну,
вы знаете, как-то я вот хотя был и диаконом, но у нас тогда уже было вот то, что называется катехизация, подготовка к крещению. Mm-hmm. То есть была какая-то такая подпольная работа. Евангельские кружки были такие, ну, называется, общения у разных людей. У меня было чуть не 3 таких общения. Вечерами собирались, читали Евангелие, молились. Ну, какая-то такая просветительская работа шла. Издание книг там, тогда ксерокопировали там, или перепечатывали на машинке, там машинистку искали, там прочее. То есть какая-то такая просветительская работа, она, конечно, уже была. Так что я был основном вот в это погружен. А всякая такая политическая деятельность, ну, так, конечно, что-то слушать, что-то происходит, все. Но это не было основным. Отец Александр Минин всегда говорил, что политикой могут заниматься не священнослужители. Вот. А наше дело проповедовать Евангелие. Еще у него такое немного замечательных таких крылатых выражений, что самая антисоветская книга – это Евангелие.
Но
это правда.
Но, тем не менее, в 90-м году вы стали депутатом Моссовета. Это произошло, не знаю, демократические преобразования вас к этому сподвигли или, не знаю, любопытство?
Нет, это было случайностью, потому что мне позвонили мои коллеги из Института ядерных исследований Курчатского института. Нет, не в Дубне, в Москве. Угу. Вот, и сказали мне, вот, отец Александр, мы хотели бы вас выдвинуть вот, в Моссовет. Угу. Вот Сергея Ивановича Ковалева мы в Верховный Совет выдвигаем, а вот раз уж вы пошли в народ, давайте уж сказать, идите дальше, в Моссовет. Но я подумал, ну чего нет, там и другие выдвигались. Ну ладно, ну, в общем-то, вот, поехал, собрание, там все это формальности прошли. Вот, и вот от своего замоскворечья я, значит, в Моссовет. И много, 70% за меня проголосовало. Тогда было в НОВЕ. Антиклерикальных настроений, как сейчас, тогда еще не было. Все к церкви относились с уважением, сочувствием, все такое. Вот, тот священник. И двое еще было священников. Вот, отец Владимир Тимаков. И это такой Фонченко, забыл, как звали, но не важно. Вот еще двое священников. Ну, это поначалу было, конечно, очень важно и нужно. По-моему, был такой занятный эпизод. Это, значит, весной были выборы, такое открытие Моссовета, торжественное заседание, там все, так сказать, свободный выбор, наконец-то. Многие диссиденты там оказались в составе Моссовета, все хорошо. И, вот, и решают от такой-то день, какое-то число, апреля, там все, вот такое, все, да, да, все за. Вот. А я, значит, смотрю, сижу, это же Страстная Пятница, прям перед Пасхой. Я пишу Сергею Борисовичу Станкиеву, Сергей Борисович, зачем же под Пасху? Давайте же Пасху встретим, а потом это самое, если светлый понедельник, откроем совет, как хорошо бы все. Да, да, Артем Александрович, пожалуйста, вот на трибуну, вот Борис, вот есть, депутат Борис, есть предложение. Ну, я оглашаю, зачем же, на Великая Пятница, там, люди постятся, там, в церковь идут, куличи светят, все. Давайте Пасху встретим, и на следующий день, на светлой неделе, в понедельник откроем совет, так все одно с другим будет. Все прям так, да, 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 конечно, все. Потому что многие просто так слабо представляли, что чего. Создали там сразу такое, как не очень, как называлось, но очень какое-то отделение по взаимодействию церкви и вот Моссовета, городской власти. Ездили по церквям, смотрели, как что передавать, там какие церкви, все. В общем, какие-то были всякие очень нужные, наверное, первое время такие действия. Вот. Но вот 90-й год омрачился тем, что осенью был убит отец Александр Мень.
Что вы почувствовали, когда эту новость узнали?
Ну, что-то невероятное. Какое, понимаете, наверное, так вот чувствовали христиане, когда вот, мучеников вели там, убивали, казнили. Вот, что-то вот такое вот. Сначала я не верил. Мне позвонили, сказали, я в этот момент венчал. Это воскресный день был. Я передал венчание другому священнику тут же, поехал туда. И я был уверен, что это ошибка. Там приезжаю и смотрю, там вдоваться Александр в черном, все. Все, значит, это правда, действительно. Это какой-то был, конечно, ужас для всех. Но я понимал, что вот, да, это смерть праведника.
Я читал, что ему поступали угрозы. Он как-то делился с вами этим?
Нет, нет. В этот год вообще мы с ним, к сожалению, как-то мало виделись, потому что я депутат Моссовета и все прочее. У него там тоже масса людей, масса возможностей. Он прочел, что это около 300 или 500 лекций за последние 3 года своей жизни. То есть почти ежедневно эти были лекции. Последние 8 сентября 90-го года в Доме техники, где-то там в центре, была лекция, он такой цикл читал мне вот по истории религии, заканчивалась христианством. Потрясающая лекция. На следующее утро его убили.
Что стало с людьми из прихода Александра, отца Александра?
Люди части остались там, а части как-то вот решили организовать приход в Москве. И меня просили, как сказать, это дело возглавить. Вот. Мы так подыскивали храм уже, все. Инициативу проявила замечательную Екатерина Юрьевна Генева. Она была тогда заместителем директора библиотеки иностранной литературы. Она знала это здание, которое сейчас, потому что, когда закрыли церковь вот эту, которая сейчас, в 30-м году, там как раз поселилась библиотека иностранной литературы. И это, надо сказать, спасло здание церкви. В 72-м году там уже была типография Министерства культуры, так что она знала об этом здании, и все. И она предложила вот именно это здание просить, не только предложила, но и сама пошла к патриарху Алексею II, сама пошла к Лужкову, и как-то с большим согласием. То есть буквально через несколько месяцев, в марте уже я был указан патриарха, назначен настоятелем вот этой вновь создаваемой общины.
А круг общения отца Александра, круг его прихожан сохранялся вот в своем, ну, скажем так, более или менее стабильном виде достаточно долго?
Ну, в общем-то, да. Хотя многие люди, конечно, не часто у него бывали, скажем, люди, ну, уровня Александра Галича, там, Надежды Мандельштам. Кто-то уже закончил свою жизнь, кто-то, так сказать, изредка бывал. Но в основном круг сохранился частью в Новой деревне у отца Владимира Архипова. Он там продолжает служить. Часть вот именно в этот храм пришли. Ну, пришли уже и новые люди из той церкви, которой я вот служил уже там 18 лет к этому времени. И другие люди стали приходить. Так что как-то создалась такая вот община.
91-й год, августовский путч. Вы становитесь одним из авторов воззвания депутатов Моссовета.
Да, это правда. Это правда.
Введенным войскам.
Да.
Что так... вами двигало?
Ну, то, что надо как-то действительно обратиться вот с таким, так сказать, воззванием: солдат, не убей, что вас снова хотят использовать против собственного народа там, и так далее. Ну, в общем, такой текст я составил, и его на президиуме Моссовета мы провели, и все. И в эти же дни буквально я пришел в патриархию, никого не было, все такая обстановка, и милиции так не очень-то и прочее. Вот. И там секретарь патриарха, мы с ней знакомы. Я говорю, вот как хотел бы святейшему рассказать, что происходит в Москве. Это уже после того, как мы раздавали по танкам Евангелие, ездили на следующий день. Она мне так таинственно говорит, вот позвоните по этому телефону. И я как Штирлиц, ваше святейшество, все. Но мы были уже так знакомы, все. Так приветливо выслушал. Ваш святейшество, хочу вам рассказать, что происходит сейчас в Москве, сейчас там Шварнадзе уступает, то есть вот как народ настроен, вот как позитивно, все, никаких безобразий нет. Вот мы, я написал письмо на президиум совета. Он спросил, только единогласно приняли? Я говорю, да, единогласно. И ваш святейший, мне, конечно, неудобно, что-то подсказывает, все, но вот все вот ждут вашей реакции. Он с минуты подумал, сказал, к вечеру реакция будет. Если с каким-то письмом там обратился, все, в общем, как-то своей поддержкой всей этой ситуации. Так что вот...
Отец Александр, это же переломное время было и в церковной жизни в том числе, потому что открывалась какая-то новая перспектива, позади оставалось советское большевистское прошлое.
Вы знаете,
четверть века.
Вы знаете, перелом скорее наступил уже не в этот момент, вот августовского путча, уже до. Потому что начали передавать храмы.
Но, тем не менее, это какая-то символическая.
Перелом наступил, вот когда Горбачев изменил курс в отношении церкви в связи с тысячелетием крещения Руси. Наступил перелом уже патриархи Пимени. Патриарх Алексей как бы уже это подхватил. Это уже пошло, это уже не было чем-то новым. Здесь, скорее, это уже как-то вот, ну, подтвердилось.
Тем не менее, вот ожидание.
Так что в основном, все-таки, я бы сказал, что это огромная заслуга Михаила Сергеевича Горбачева. Изменение курса по отношению к церкви.
Ожидания той поры и то, к чему мы пришли сегодня, они не диссонируют вот, между собой лично для вас?
Знаете, я бы сказал, нет. Потому что, ну, простой как бы, довод. Когда вот я 18 лет служил там при той церкви, несколько раз были столкновения с властями. И вызов к уполномоченным, и так и обыски там, и в 5-10. Ну, уж не буду подробно говорить, тратить время. С того момента, вот, когда я был рукоположен в священнике в 89 году, до настоящего времени ни одного... сказать, вмешательство вот, в жизнь прихода там, или как, мою жизнь со стороны государства, органов власти не было.
Мы уже поговорили о таком переломном моменте, как август 91-го, а события сентября-октября 93-го года тогда, в этом противостоянии, тоже, я помню, патриарх, в общем-то, участвовал.
Да, 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 призывал к миру, все, это все тоже было.
Как вы восприняли эти события? Вы уже к тому моменту, я так понимаю, Моссовет покинули?
Нет, я был в Моссовете, покинул после этого.
Ага.
Вот, потому что как раз я очень хорошо помню этот вечер, когда там готовились баррикады, вот, все. Прихожане вечером в храме, что делать, прибежал какой-то юноша, что вот из Моссовета там вот оружие дают, пойдемте туда, возьмем автоматы, там дают где-то. Я подумал, мне сразу мгновенно поп Гапон. Вот, вот им ни в коем случае нельзя остановиться. Вот я говорю, знаете что, давайте все по домам, закрываем двери, идем домой. Есть власть наша, есть у них, так сказать, армия, милиция, все, пусть они решают. Наше дело молиться. Вот, никаких там баррикад не надо. Это пусть у государства сейчас есть средства. Это не что-то такое вот новое. Все. Ну, к счастью, так сказать, все обошлось. И когда возвращался домой, ни одного милиционера на улице, ни на Пятницкой, ни в центре, нигде. Все, все попрятались, все, так сказать, тишина, все. Но, слава богу, все обошлось. То есть, как будто было предчувствие, что вот грянет анархия просто полная. Ну, к счастью, обошлось.
Еще один эпизод вашей деятельности в 90-е годы – это работа в комиссии по помилованию Приставкина.
Да, было такое дело.
Каких людей вы там встретили?
Замечательных. Совершенно замечательных. Сам Антон Игнатьевич, конечно, замечательный совершенно. Булат Шалыч, Акуджава.
Кстати, до того с Акуджавой не удавалось пересекаться?
Нет, как-то нет. Ну, конечно, песни знали, все пели, все как положено. Вот. А когда вот Антон Игнатьевич Приставкин сказал, что у нас там Куджава будет, разгон, да все. Я даже немножко так испугался, потому что испугался того, что вдруг образ, который Куджава из песен, разойдется с реальным человеком. Ну, вот как капризен, там, еще чем-то. Вот. Ну, с полностью совпало, полностью совершенно. Очаровательный человек, совершенно удивительный, тонкий, деликатный, замечательный. Так что это был очень важный период. Действительно, очень много людей вот, удавалось предоставить помилование. Собственно, милый президент. Комиссия лишь готовила материалы, и довольно много, по 15 тысяч в год. Потому что были случаи, когда ясно, что человек там сидит. После половины срока осужденный мог подать прошение о помиловании. И что замечательно, среди помилованных процент рецидива был порядка 5% при обычных 70%. Представляете разницу? Ну вот до 2000 года это все продолжалось. Так что вот даже один раз с Борисом Николаевичем была встреча. Так одобрительно. Причем интересно, что вот он иногда просматривал, ну, выборочно, там, конечно, не все 5-6 возьмет, дело посмотрит, и отсылает обратно в комиссию, не соглашается. Комиссия с ним не соглашается. Вот там махнет друга, ладно, пускай подписывает. И это, знаете, было очень так торжественно. Мы просто рассказывали вот в своих лагерях, что выстраивали весь лагерь, вот такие-то Иванов, Петров, Сидоров, подали прошение после половины срока, комиссия рассмотрела, президент, указ президента, такой-то, заменяется отбытием условно-досрочным освобождением. Такой-то тоже. Это очень как-то людей поддерживало, что действительно вот, рассматривают, обращают внимание на них и все такое.
У нас меньше минуты остается. Ощущение от Бориса Николаевича, как от человека. Вот, я понимаю, что это какие-то эпизодические встречи, да. Но тем не менее.
Ну, вы знаете, мне трудно сказать, потому что такого трудно оценить очень. Трудно. Ну, то есть, с одной стороны, конечно, было чувство истории. Он понимал, какие-то шаги исторически важные. С другой стороны, какая-то вот растерянность тоже чувствовалась. Видимо, он все-таки, наверное, со здоровьем было не очень хорошо. Он, видимо, это чувствовал. Видимо, это была главная причина его вот ухода, отставки.
Как всегда, у нас времени катастрофически не хватает для того, чтобы охватить всю масштабную биографию нашего гостя. Спасибо большое, что были с нами. Это Александр
Борисов. Спасибо за приглашение.
Настоятель храма святых Косьмы и Дамиана в Шубине. Приходите еще.
Хорошо, спасибо. Храни вас Бог.
Разбор полета.